Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Я плохой человек. По моей вине произошли очень плохие вещи. По легкомыслию моему и, наверное, боязливости происходило то, что не должно было происходить. Я побоялся за себя или отошел от этой толпы, которая издевалась над человеком и не принял никаких мер. Я знаю, что сосед избивает соседку, но я не вызываю полицию, потому что не хочу вмешиваться, и мне все это не нужно. Я вижу, что происходят плохие вещи, но я ничего не делаю. Моя хата с края. Я ничего не знаю. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание», с вами Наталья Пронина, и сегодня мы поговорим об этом. Почему мне захотелось поговорить об этом? Потому что и меня в том числе интересует, что же мне со всем этим делать, если я когда-то в жизни допустила малодушество и, пройдя мимо, дала возможности свершиться какому-то очень плохому поступку. Бывало ли у вас так в жизни? Случалось ли? Испытываете ли вы угрызение стыда? Или стараетесь об этом забыть? Или вы считаете, что так и нужно поступать, потому что от этого зависит ваша безопасность? Я считаю самым большим грехом в этой жизни – это безразличие, малодушество, когда люди из страха допускают очень серьезные вещи, в том числе и преступления. Ведь очень многих из них не произошло бы, если бы кто-то оказался рядом, остановил преступника, перехватил его руку, подошел, успокоил. Очень многие эмоциональные вещи совершаются, когда две стороны не могут просто-напросто успокоиться. И вот третий человек может стать вот таким вот замечательным ангелом, хотя кто-то скажет, вмешаешься, а потом тебе же и достанется. В общем, давайте поговорим об этом. Что вы делаете, что вы чувствуете, и как вы считаете, стоит ли вообще влезать куда-либо? По поводу поговорки. Моя хата с края. Оказывается, у нее другая природа рождения была когда-то. Потом она преобразовалась. Об этом мы поговорим после первой музыкальной композиции, которую я сегодня включила в нашу программу. Это продолжающие поступать на 20-й всероссийский конкурс песни «Среди осужденных Калина Красная» музыкальная работа наших ребят из мест лишения свободы. И очень радует, что 20 лет спустя вот к юбилейному нашему событию приходят работы очень интересные, прям настоящие документальные фильмы. Мне радостно, что люди трудятся, создают что-то, отвлекаются от грустных мыслей и не предполагают больше никаких преступлений в своей жизни. Давайте послушаем. В эфире проект «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня мы говорим с вами о том, почему моя хата с краю. Да потому что страшно, скажете вы. Да потому что неизвестно, чем все закончится. Я помню, когда я была еще школьницей, я прочитала новость о том, как одна женщина заступилась за девочку на улице. К ней приставали взрослые пьяные мужики. Грубо домогались до нее и обижали. И женщина пожилая вступилась. Кончилось все тем, что она погибла, заступившись за эту девочку. А девчонка осталась жива. И я подумала, что вот все-таки сердце мне сказало о том, что это правильно. Ну, да, конечно, это страшно, это ужасно, что человек умер, заступившись за другого. Но все равно это было вот как-то правильно. И вот, наверное, происхождение пословицы «моя хата с краю» изначальное. Когда это произносил человек, живущий на окраине села, и продолжение было такое: «Моя хата с краю, я первым врага встречаю. Я первым встречаю дикое животное, которое придет глубокой зимой, например, волки, я всех предупрежу. Я встречу врага, который хочет напасть на наше поселение и причинить нам вред. И я тоже об этом сообщу». Что потом произошло, я не знаю, но думаю, что имеет смысл почитать литературу, словари о происхождении уже второго смысла этой пословицы «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Смысл сейчас заложен в том, что человек по трусости своей, по типу «я тут ни при чем» или «умываю руки», отойдет, сделает вид, что ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Почему мы стали такими трусами? Это мы, наверное, всегда такими и были. Редкий раз я вижу, когда, ну, по крайней мере, сейчас, я вижу, когда человек заступится за слабого. Вот, например, случай, я уже, по-моему, рассказывала вам в передаче, у метро на скамейке лежал бездомный человек, очень сильно пьяный. Он был очень грязный и просто спал. А рядом сидели дети лет 11, два подростка. И издевались над ним, смеялись над ним. Я тогда подошла и еще не успела ничего сказать, рот открыть, а рядом со мной оказался мужчина. Высокий мужчина какой-то кавказской национальности. Он сказал: «Не смейте его обижать, вы же не знаете, что с ним происходит». В это время пьяный начал просыпаться. И, вытаращив глаза, как у ребенка, он не понимал, что происходит, а оказывается, это из-за него здесь столько всего творится, и люди разговаривают. А, между прочим, он стал вот тем самым хорошим камнем преткновения, когда прозвучали слова правильного воспитания от настоящего мужчины по отношению к подросткам. Один из них начал материться, нецензурно выражаться, второй сказал: «Остановись, не делай этого». Ну, то есть, вот тот самый жизненный урок, правильный, он и произошел. Сколько таких случаев в нашей жизни, которые не случайны, я так считаю, они даны для того, чтобы проверить наше сердце и наше человеческое отношение вообще ко всему, происходит каждый день. Я вам задала вопрос, и очень хочу с вами обсудить это. Не для того, чтобы сейчас сковырнуть какие-то неприятные вещи из прошлого. Григорий Игоревич Григорьев, священник, который бывал в нашей студии, писатель, доктор богословия и медицинских наук, говорил: «Вспоминайте только хорошее, потому что полезнее для нас, для всех». Даже на исповедь, когда приходите, вот поменьше вытаскивайте вот это, вырывайте корни плохого. Но тем не менее, вот бывали же случаи и в вашей жизни, когда что-то происходило, а вы отворачивались и уходили. испугавшись, или просто брезгливо, а, сами разберутся, или он сам виноват. Знаете, я не помню, рассказывала я эту историю или нет. Очень много лет в квартире наверху мы слышали постоянно какие-то вопли. Кричал мужчина, он ужасно ругался, слышно было, что что-то падает и так далее. Все как будто бы ничего не происходило, терпели. Может быть, кто-то из соседей вызывал полицию. Все это происходило по ночам, ну, ближе к вечеру. Потом все затихало, как будто бы этот человек исчезал на 2, 3, 4 месяца. Потом опять какой-то период. И этот громкий голос, и он был такой визгливый, и очень много нецензурной брани и упреков. Все это было слышно. Я думаю, вот хорошо, мы взрослые, а если у кого-то из соседей рядом дети живут, как они все это терпят? Вы знаете, что выяснилось? Случайно. Этот человек не был алкоголиком, и он никого не бил. Он просто был болен. А тишина, которая воцарялась в его квартире на какой-то период, она происходила из-за того, что его увозили на лечение. И порой мы вообще не знаем, что происходит, да, не интересуемся. И мы, недавно въехав в эту квартиру, я вдруг услышала от своего мужа такую фразу. Она меня тоже порадовала очень сильно. Я хочу узнать этого человека, и, может быть, ему нужна какая-то помощь. Вот, дорогие мои. Часто ли у вас происходили такие истории, когда, за которые стыдно, может быть? Ну, можете об этом не рассказывать, но просто, если вдруг у кого-то найдет смелость об этом сказать, и что вы с этим делаете? Вот как? Как вы поступаете? Я считаю, что очень многих преступлений не было бы в нашей жизни, если бы мы были добрее и внимательнее друг к другу. Я выросла в деревне с веселым названием Воскресеновка на Дальнем Востоке, Амурской области. И у нас не было чужих детей. У нас, если ребенок вышел на улицу, то все вокруг его охраняют. Все за ними, за этими ребятишками, гуляющими там от мала до велика, следят из каждого дома. И вот если с кем-то что-то случилось, кто-то там заплакал или упал, выбегает соседка, которая совсем не родня, а просто соседка, и начинает помогать этому малышу или домой забирает, пока мама с работы не вернулась. И вот однажды в этом замечательном селе Воскресеновка завелся пьющий человек. Пил он очень сильно, и, видимо, у него уже вот дошло до такого предела, что он иногда выходил голый во двор и начинал орать всякие ужасные вещи. Дети это видели, и, поверьте, многие люди, взрослые мужчины, пришли в этот дом. Что ж они ему сказали, что они тогда там сделали, но больше, вот это было буквально там 2 или 3 раза, больше мы ничего подобного не слышали. На нашей улице воцарился порядок. Вот я хочу сказать, что сейчас ситуация другая. Почему она такая? Ну, наверное, наверное, мы все боимся. Но страх – это же это такая дешевая вещь. Понимаете, в чем дело? Если мы, допустим, страх за кого-то не заступимся, потом с нашими детьми или с нами может произойти то же самое на улице где-то. Я не каркаю, не пророчествую. Нет, ни в коем случае. Закон жизни таков, бумеранг. Ты прошел мимо преступления, которое происходит на твоих глазах. Я в данном случае называю не только убийство. Ну, например, как человек, дети, подростки пьют. У меня маме 86 лет. Она возвращается из магазина и набирает мой номер, рассказывает о том, как она сходила, что купила, и как с подростками разговаривала на улице. Я тут же начинаю ее Ну, не то чтобы ругать, а говорить: мамочка, ну ты же у меня такая старенькая, ну куда ты лезешь? Они же, ну, все что угодно могут сказать, сделать. На что мама сказала: ты знаешь, дочка, а я не хочу детей бояться. У нас, говорит, в детстве не принято было это, а сейчас, ну что их бояться, они такие же дети. Она им конфет купила, еще что-то, они взяли это, естественно, почувствовали себя детьми и пошли по своим делам. Наверное, моя старенькая мама была права. Все мы остаемся детьми. И даже самый злостный преступник, мне кажется, ну просто опыт работы с осужденными подсказывает, если к нему подойти по-человечески, поговорить и посмотреть в глаза, успокоить, может, он ничего не сделает. Об этом говорим сегодня. Пишите, пожалуйста, мне будет... Для меня очень важно то, что сейчас будет обратная связь, потому что этот вопрос меня очень интересует, и не только из-за каких-то единичных случаев, а вообще. Вообще. Имеем ли мы право молчать, когда мы понимаем, что происходит что-то очень плохое? Ой, так... Здравствуйте, сейчас очень актуальная тема. Было бы интересно посмотреть интервью с гостем, вернувшимся после мест лишения свободы. Настенька, вы даже не представляете, насколько я этого хочу. Елена, равнодушие – самое страшное, что может поразить общество, и дело не в преступлениях. Равнодушие к голодному человеку или к животному, к чужой беде. А что делать? Вот говорят, идешь с комментарием в социальные сети, имей ответ на свой вопрос. Или предлагай свое. Вот вы со мной вместе сейчас даете совершенно правильную оценку всему тому, что происходит, да? Или тому, что происходило, или так далее. А давайте попробуем к концу передачи, ну, хотя бы один какой-то рецепт, чтобы что сделать, чтобы этого не было. Давайте попробуем найти этот выход. Может быть, кому-то он поможет. Может быть, он кому-то жизнь спасет. Это очень важно. Эффект бабочки, которая взмахнула крылом. А где-то поднялась буря. В общем, я... Вот честное слово, я счастлива, что вы со мной, вы здесь рядом. Поддержите меня, пожалуйста, Лена, Настя, Моника, Оля. Благодарю вас за ваше сообщение. И давайте продолжим знакомиться с музыкальными работами, которые присылают наши ребята осужденные. Это авторские работы. Я напоминаю всем, что всероссийский конкурс «Песни среди осужденных» – это конкурс авторских работ и исполнение этих песен. Иногда исполняются и не авторские вещи, народные, например, или позаимствованные у каких-то известных исполнителей, но это все нужно согласовывать. Поэтому проходящий в этом году в июле или в августе, я вам точно скажу, художественный совет будет учитывать все эти моменты. В первую очередь пройдут в финал те работы, которые написаны самим человеком. А чаще всего это очень искренние работы. Давайте еще с одной познакомимся. Все заявки, которые присылаются на конкурс, они выкладываются на YouTube-канале «Движение Калины Красной». Имейте это в виду. Пожалуйста.
Хрустальный звон, где нас давно уже не ждут, где каждый столик занят или продан. А я хотел бы мандариновое дерево в саду, чтоб дома всегда пахло Новым годом. А мы ведь не такие уж и разные. В том городе пропали померкшим серой горью. Открой шампанское, у нас сегодня праздник. И полюбуйся на малиновое зарево. Среди холеных и бессмысленных речей, людей лицо сменяющих свое на маску, а я хотел бы да побольше куличей, чтоб стол всегда был убран, да как на Пасху. А мы ведь не такие уж и разные. В том городе, пропахшем серой горью, открой шампанское, у нас сегодня праздник. И полюбуйся на малиновое зарево. Настал тот долгожданный час. Оставлю за порогом все сомнения. Официант, нарежь мне ананас, как будто бы сегодня день рождения. А мы ведь не такие уж и разные. В том городе, пропахшем серой гарью, открой шампанское, у нас сегодня праздник. И полюбуйся на малиновое зарево.
А мы ведь не такие уж и разные.
Пропахшим серой гарью,
открой шампанское, у нас сегодня праздник. И я любуюсь на малиновое зарево.
На вопрос Анастасии, а точнее на ее комментарии, мне хочется сейчас порекомендовать посмотреть одну видеоработу, которую я выполнила много-много лет тому назад, в 2007 году. «Калина Красная», лауреаты, Геннадий Аксенов. Вы увидите этот небольшой фильм, который я сделала. Гена был лауреатом несколько раз, освободился много лет тому назад и, к сожалению, умер, ушел из жизни. Но вот то, о чем вы меня спрашивали, и ваши пожелания – когда-то оно обязательно будет исполнено. В каком формате я пока еще не знаю, пока принимается мною решение. Но вот эту работу посмотрите, она как раз в тему. Если вы сейчас смотрите меня в сообществе ВКонтакте «Одноклассники. Короткое свидание», то я этот маленький фильм, который я снимала тогда про Гену, ездила к нему в колонию, встречалась с ним, брала фрагменты из его выступлений на различных площадках нашей страны. Вот этот фрагмент я выложу обязательно. Итак, подпишитесь, пожалуйста, на странице с «Короткое свидание». Так будет проще. Ну и, конечно, проще вам будет следить за тем, что происходит в жизни автора этой программы. Вот что касается стримов, там, конечно, у меня нет возможности что-то рассказывать и показывать. А на страницах «Короткое свидание» ВКонтакте, как я уже сказала, в «Одноклассниках» есть еженедельные какие-то сообщения, новости, полезные советы, фотографии, которые могут вас поддерживать не раз в неделю, а давать вам возможность чувствовать себя необходимыми, нужными мне, всем авторам этого проекта. В первую очередь, конечно, Бог, автор этого проекта. И я думаю, вам будет полегче. Итак, сегодня мы говорим «Моя хата с краю» об этом. Ну, потому что очень много сейчас я вижу людей и класс. Не скажу это о людях, которые профессионально обязаны. И клятву Гиппократа вспоминать, когда они общаются с пациентами, и сотрудникам полиции по долгу службы, аттестованным сотрудникам, которые должны следить за порядком. Я вообще говорю об обывателях. Нашла еще одну цитату, определение пословицы «Моя хата с краю». И хотела бы с вами ею поделиться. Это меня совершенно не касается, это абсолютно не мое дело. Выражением является усеченный вариант поговорки «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Так мог отвечать пугливый и крайне осторожный житель села напротив того, что я в первую очередь предложила несколько минут тому назад. То есть сначала это был человек, который охранял село, теперь это самый пугливый и крайне осторожный житель села на вопросы незнакомого человека. Выражение, возможно, связано и с тем, что на селе хаты с краю строили приезжие новоселы, которые не знали всех дел села. Кроме того, живя с краю села, человек не узнает сразу же о происшедшем в центре. Ну, вот такая безобидная она сначала была. Моя хата с краю, я не знаю, я живу здесь и пока еще не в курсе того, что происходит вообще. Но в данный момент, в наше время, эта и пословица используется вот непосредственно в каких-то ситуациях, когда человек отворачивается от беды, от происходившего на его глазах, делает вид, что он ничего не видит, ничего не слышит и ничего, конечно, никому не скажет. Вы знаете, эта беда может привести к конкретным преступлениям. Вот я в своей жизни знаю, по крайней мере, два точно, потому что с участниками этих событий я общалась напрямую, вот сидела с задним столом, разговаривала. Так, например, произошло в семье одной женщины, которая была осуждена. Она в семью вместе с мужем взяла приемную дочь, в маленьком еще, в малом возрасте, 8 лет. И в последнюю очередь узнала о том, что что-то происходит не так в их доме. Об этом знали мама мужа, сестра мужа. Они являлись свидетелями этого безобразия, преступления. И ничего не сказали жене. Вот почему такое бывает? Наверное, потому что женщины очень часто стараются кормить себя иллюзиями о том, что все в порядке, все хорошо. Но в данном случае речь шла о приемном ребенке. Можно было заподозрить, что у ребенка что-то в подростковом периоде не так и так далее. Ну, в общем, речь идет сейчас о том, что ребенок подвергался насилию со стороны вот этого приемного папаши. Маме ничего не говорили. Его, об этом знали его родственники, конкретно знали. Они его видели, они его застукали. И произошло преступление. Жена этого человека, она убила и мать, и сестру. Мужа по каким-то причинам не тронула. Вот если бы вот эти две женщины, тогда, увидев преступление, тут же пришли на помощь, во-первых, ребенку, во-вторых, этой жене, в-третьих, говорю, своему родственнику, сыну и брату, ничего бы этого не было. Они пришли бы ему на помощь. даже сдав в полицию, они бы пришли ему на помощь, потому что это болезнь. Хотя в следственном управлении однажды я разговаривала со следователем, который вел детские дела, он сказал, это не болезнь. И врачи, и психологи сошлись на том, что это распущенность. Педофилия – это распущенность. Это блуд, которому дали разгуляться внутри себя до такой степени, что человек уже берегов не видит, границ. То есть не психиатрия в редких случаях, может быть, каких-то исключительных, не шизофрения, раз он живет в семье, никто ничего не подозревал, диагнозов нет, на учете не состоит. Значит, распущенность. И вот один случай я вам рассказала, а вот второй такой же, он из этой же серии. Потому что сейчас очень много дел, как мне сообщила моя подруга, адвокат, вот именно по этой теме, педофилия. В одной семье пришел отчим. То есть мама вышла замуж еще раз. У нее маленькая девочка. Девочка подрастает. И вот этот отчим начинает к ней приставать. Мама ничего не знает. Засуетившись на работе, во всех делах и так далее. И вот однажды, момент приставания отчима к ребенку увидела бабушка. И она ничего не сказала маме, дочери своей. Знаете, как она оправдала это? Потом, как выяснилось. Она сказала, я не хотела семью разрушать. А еще одна родственница из этой же семьи увидела у этого отчима, блудника и педофила, в телефоне порнографические фотографии и тоже ничего не сказала жене. Тоже не хотела семью разрушать. Вы понимаете, сколько вообще безобразных, безразличных вещей происходит каждый день везде? В таком количестве я не говорю о преступлениях такого глобального масштаба. До этого еще мы дойдем. Руки дойдут у нас обязательно. Я говорю сейчас о мелочах, которые происходят в жизни каждого человека, особенно в жизни маленьких детей. Ребенка бьют, над ребенком издеваются, ребенка насилуют. Остальные делают вид, как будто ничего не происходит. Помните этот случай в начале года, о котором говорила вся страна, о том, что ребенка, пятилетнюю девочку, мама, уборщица отпустила с крыльца. Пока мыла полы, убиралась после елки, два мужика ребенка схватили на плечи и потащили. Ребенок кричал. Средь бела дня это все. 5 лет девочка. У меня на сердце столько рубцов уже, я думаю, что там ничего целого не осталось, когда я думаю об этом. Безразличие привело к гибели ребенка. Я не знаю, что там с этой мамой, я иногда о ней думаю. Но то, что она не повредилась умом после всего происходящего, трудно представить. А ведь нас Бог создал на этой большой планете для того, чтобы мы друг с другом общались, сталкивались, пересекались, ходили друг к другу в гости, обсуждали что-то. Очень часто сейчас люди, слушающие и эту передачу в том числе, испытывают ощущение одиночества. Пойти некуда, поговорить не с кем. Не могу, не хочу. Какая разница? Все равно никому до меня нет никакого дела. Представляете, ужас какой. Полное безразличие. Вот как жить со всем этим, я еще трудно себе представляю. Работая с осужденными, я выслушиваю очень много историй. И, наверное, уже пришло время ставить в эфир те самые интервью, которые я записывала долгие годы, посещая исправительные учреждения. Наверное, я так и сделаю, чтобы вы услышали живые голоса этих людей. Да, будут и свидетельства, кто-то из них придет в студию. Но чаще всего женщины отказываются. Мужчины соглашаются, но в последний момент могут отказаться. Не хотят. Потому что непринятие обществом человека осужденного после его освобождения – это тоже безразличие. Помните, я вам рассказывала, один генерал сказал, когда человек совершает преступление, его все хотят казнить, когда он сел в тюрьму, его все жалеют, плачут и умиляются, и думают, как ему помочь, и ходят в тюрьмы. А когда выходит, он становится никому не нужным. Это вопрос не каких-то великих законодателей. Это вопрос каждого из нас. Мой, твой, твой. Не хочешь замещать маленьких вещей, преступлений? Однажды ты отвернешься от большого. А как поступать, как жить с этим? И что вообще с этим делать? Наверное, в конце передачи мы сделаем какой-нибудь вывод, почитая ваше сообщение. Давайте еще одну музыкальную работу посмотрим. Я напоминаю, что все музыкальные заявки, гала-концерты и фильмы «За кулисами Калины Красной» размещены на YouTube-канале «Движение Калины Красной». Смотрим.
Настольной. Пальцы пишут строчки в тетради мятой, оставляя мысли о жизни вольной, словно утро морозным замысловатые. В темноте, в тишине и под ветровой пальцы грею под лампой настольною и словами в тетради наперебой написал про жизнь мою вольную. Я кричу охрипшим голосом, надышаться свободой досыта, и вдыхаю с прохладным воздухом шум листвы под ногами разбросанной. Я кричу, устав от молчания, оглянусь на жизнь мою прошлую, подниму глаза на прощание и шагну по листве припорошенной. Подниму глаза, а под небом синим купола в серебре, словно в ини, и звенит колокольным звоном сильным. На душе песня переливами. В темноте, в тишине и под ветровой пальцы грею под лампой настольную и словами в тетради наперебой написал про жизнь мою вольную. Я кричу охрипшим голосом, надышаться свободой досыта, и вдыхаю с прохладным воздухом шум листвы под ногами разбросанной. Я кричу, устав от молчания, оглянусь на жизнь мою прошлую, подниму глаза на прощание и шагну по листве припорошенной. Я кричу охрипшим голосом, надышаться свободой досыта, и вдыхаю с прохладным воздухом шум листвы под ногами разбросанной. Я кричу, устав от молчания, оглянусь на жизнь мою прошлую, подниму глаза на прощание и шагну по листве припорошенной.
Короткое свидание в прямом эфире. Осталось несколько минут, а точнее 5. С вами Наталья Пронина. И в конце нашей передачи хочу о притче о добром самарянине напомнить. Притча о милосердном человеке – одна из самых известных притч Иисуса Христа, которая упоминается в Евангелии от Луки. Она рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду человеку со стороны прохожего, самарянина, представителя группы, которую евреи не признают иноверцами. По мнению некоторых богословов, данная притча показывает, что примеры человеческой доброты встречаются у всех народов и во всех верах, что законы и заповеди Божии исполняют люди самых разных национальностей и разных вероисповеданий. Конечно, не все так плохо, как я пытаюсь тут высказать. Я говорю о каких-то конкретных случаях, но, конечно же, есть и добрые, и милосердные люди, и сострадательные. Мы как-нибудь в ближайшей передаче поговорим с вами об истинном милосердии и сострадании, которые сейчас существуют в этом мире. Потому что название «добрый самарянин», например, часто используется благотворительными организациями. И вообще стало нарицательным для обозначения доброго и бескорыстного человека, готового помогать каждому, кто попадет в беду. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Мне хочется это прочитать, хотя осталось очень мало времени. Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Даже из соображения корыстных целей жить надо быть добрым. Как с детьми. Хотите получить хороший результат, дорогие мои? Будьте добрыми, будьте милосердными. Кто это написал? Сергей. Сергей Сапачев спрашивает. Это христианский канал? А вы сомневаетесь? Сергей, я веду передачу на христианском канале. Я верующий человек. Но я такой же грешник, как и все. И очень слабый человек. И очень много таких вещей, которые происходили в моей жизни, за которые мне по-человечески и по-женски очень стыдно. И были в моей жизни такие случаи, когда я отворачивалась от беды человеческой, не помогая кому-то. Сейчас, анализируя с высоты прожитых лет каждое событие, каждую мелочь, я не знаю, почему это происходит, может быть, это происходит так же, как и у всех, но вот у меня прям целый год работа над ошибками. Может, все к концу идет, поэтому Господь хочет, чтобы я все вспомнила. Кто его знает? Радуюсь жизни, помня о смерти. дорогие друзья, а вдруг завтра закончится жизнь? Ваша, наша, моя? Какая разница? Никто же не знает, когда выключится свет, а точнее он включится, и вы окажетесь в другом мире, рядом с Господом. И вот как ответить за все, что ты делал? Особенно за свое безразличие и равнодушие. Не знаю. Хотелось бы завершить эту передачу все-таки чем-то ободряющим. Хочу сказать, что книга «Ветер радости», которую мы презентовали в нашем эфире со священником Григорием Игоревичем Григорьевым, она есть и у меня в том количестве, которое позволит мне в следующей передаче сделать розыгрыш приза. И две части этой замечательной книги достанется кому-то из вас. Я очень надеюсь, что вы присоединитесь, дабы получить в подарок этот чудесный, совершенно невероятный, не безразличный к человеческой судьбе и жизни эпос. Все, программа подошла к концу. До встречи. Спасибо за сообщение. Всего хорошего.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.